Сегодня у нас с вами последняя встреча перед зачетными мероприятиями. То есть по порядку у нас с вами пятая и шестая лекции сегодня. Я уже опубликовал на сайте вопросы к зачету. Там немного вопросов. 10. Я вынес туда только то содержание, которое мы с вами обсуждали в ходе нашего лекционного курса. Но кроме этого, как я и говорил, я предложил вам подготовить к зачету осмысленный разговор со мной по теме вашей контрольной работы номер один, которая, само собой разумеется, должна быть защищена к этому времени. Вы мне приносите рецензию преподавателя с положительной отметкой на зачет. Кроме этого, я на сайте разместил аудиозаписи лекции, которые я вам читал. Если все будет технически в порядке, то я размещу и сегодняшнюю лекцию в аудиозаписи. Это MP3 файлы, которые вы можете скачать себе, либо послушать в онлайн режиме. Мы продолжаем с вами работу в теме номер 2. Понятие истории и философии. Мы с вами говорили о том, почему философия исторична, и нашли причину историчности философии в истории мира, в истории бытия сущего, и заявили следующий в теме. Второй вопрос. Необходимость обращения к истории философии. Так мы его проговорили? Но мы проговорили еще не сам вопрос, и тем более не ответ, а проговорили только название вопроса. И сейчас будем его раскрывать. Вопрос о том, почему каждый делающий дело философии обращается к истории этого дела, задается из более общего вопроса. И отвечается в связи с более общим вопросом. Это вопрос о том, почему вообще необходим другой. Почему дело философии не делается в одиночку? Необходимость другого понимается из устройства философского логоса. И устройство философского логоса мы с вами обсуждали в связи с какой стороной философского дела? Ну, думайте, отвечайте. Помните, дело философии, как и у всякого дела, четыре стороны. Да, одна из сторон названа словом «метод», а равносмысленно мы называем эту сторону стороной способа или тем, как делается дело. И здесь мы говорили об устройстве философского логоса, потому что слово «логос» отвечает в самом общем виде на вопрос о том, как делается философское дело. Оно делается в логосе, логосом, то есть мыслящей речью. Для того, чтобы прояснить особенность философского логоса, мы смотрели, как он устроен. И увидели, что философский логос раздвоен. Первый уровень философской мыслящей речи обращен к предмету, а второй уровень философской мыслящей речи обращен к первому уровню. Такое отношение мы назвали рефлексией или толкованием. Необходимость рефлексии или толкования для мыслящей речи мы объяснили необходимостью проникать в сущность предмета. Для того, чтобы проникать в сущность предмета, логос, мыслящая речь, должна вступить в отношение к себе, упорядочить, настроить себя и вести себя, вести в смысле направлять себя так, чтобы она достигла сущности вещи. Обратите внимание, чем больше логос от себя отличится, тем у него больше возможностей собой управлять. Ведь мало отличившись от себя, он все время скован самим собой. Он не имеет достаточно широкого простора для понимания себя, для видения себя. Он не имеет поля перемещения, благодаря которому он мог бы смотреть на себя с разных сторон. То есть, чем дальше мысль от себя отступается, тем у ней больше возможностей понимать саму себя. Поскольку мы эту фигуру мысли высказали по метафоре отражения, а так обычно и высказывают, называя эту раздвоенность рефлексией, мы можем в этой метафоре понять и необходимость подальше от себя отойти. Но в самом деле, если вы смотрите на себя в карманное зеркальце, то успех всего предприятия будет зависеть от того, насколько вы далеко его от себя отодвинете. Можно так далеко протянуть от себя руку с зеркалом, что вы окинете себя с ног до головы. Но заметьте, нельзя так протянуть руку и так расположить свое тело по отношению к этому зеркалу, чтобы оглядеть себя со всех сторон. Ну, что-то да вы не заметите, оглядывая себя в карманное зеркало, которое держится в оттянутой руке. А если вам нужно осмотреть себя целиком, да еще со всех сторон, тогда как вы поступаете с зеркалами? Тогда вы ищете такое зеркало, которое не вы держите в руках, которое висит на стене, и по отношению к которому вы можете подойти поближе, отойти подальше, повертеться перед ним. А еще вот такой вариант. Взять карманное зеркальце и, встав спиной к настенному, посмотреть в карманном зеркале на то отражение, которым вы отражаетесь в настенном. Ну, не знаю, всем ли это понятно, но я думаю, женщина больше понимает такие возможности, чем мужчины. Я не уверен, что из мужской части нашей аудитории кто-то так особо изощрялся. Но женщина к этому имеет особый интерес, поэтому не понимает, о чем я говорю. О возможных сорасположениях зеркал. Почему я проговаривал эти возможности? По этим возможностям, как по некой метафоре, мы можем понять, зачем нам нужен другой. Ведь сколь бы мы далеко не отходили от себя своей собственной мыслью, какую бы мы дистанцию ни брали, она все-таки будет недостаточно велика, чтобы использовать все возможности помыслить о себе самом. Все-таки наша собственная мысль слишком привязана к себе самой, чтобы осматривать себя со всех сторон и в своей полноте. И тогда нам в качестве зеркала, в качестве того, кто нас будет рефлектировать, нам нужен другой. Наша мысль обращается к мысли другого для того, чтобы в ней отражать саму себя. Другой философствующий по отношению к тому, кто делает дело философии, оказывается тем самым настенным зеркалом, которое достаточно далеко от нас и поэтому достаточно масштабно, для того, чтобы и достаточно свободно по отношению к нам расположено, чтобы мы могли по отношению к нему брать самые невероятные ракурсы, сколь угодно широкие, в которых мы могли бы видеть самих себя. То же самое и с речью. Ничто нас так глубоко не истолкует, как мыслящая речь другого, если, конечно же, мы к ней обращаемся. Как мы можем обращаться к речи другого? Так же, как и к своей речи, всякое обращение заявляет о себе вопросом. Вот если мы о чем-то спрашиваем, речь Платона, мыслящую речь Платона, та, которая передается нам в письменном наследии, то Платон что-то важное нам расскажет о нашей собственной речи. И если мы смотримся платоновскую мысль как в зеркало, то мы в ней увидим нечто очень важное в своей собственной мысли. Такое, что мы в близости к самих себе никогда не увидим. Чем дальше зеркало, но обратите внимание, чем дальше и чем при этом оно само масштабнее, а под масштабом я понимаю глубину мыслящей речи, к которой мы обращаемся, чем оно дальше и чем оно масштабнее, тем больше возможностей высмотреть в себе самих что-то такое, что не видится в нашей мелкой близи. Итак, другой возникает не из любопытства, да, а посмотрим, а как там о мире думает другой. Вот не из такого праздного любопытства. Другой в деле философии возникает из самотолковой рефлективности философского логоса. Поскольку всякий, делающий дело философии, себя рефлектирует, себя истолковывает, то он нуждается в более значимых перспективах самоистолкования. И тогда он выходит из самого себя и обращается к другому. К другому современному ему. И тогда дело философии делается в беседе с кем-то. Вот так делать дело философии научил человечество Сократ. Сократ вообще по-другому не делал его. Он поэтому ничего не писал. Этот великий греческий философ не оставил нам ни одной строчки. Не потому, что он не умел писать, и не потому, что он был ленивый, а потому, что он считал, что лучше всего дело философии делается в живой беседе с другим. И он всю жизнь вел такие живые беседы. Правда, его ученик Платон оставил нам записи многих бесед Сократа. Отчасти записи, действительно передающие собственную речь Сократа, отчасти записи, в которых уже добавлено очень много, собственно, платоновского. Но, тем не менее, через Платона мы кое-что знаем о сократовских беседах. И в этих беседах лучше всего показывается то, зачем необходим другой. Но здесь мы обратили внимание на такие беседы, которые деятель философии вел со своими современниками, вот с теми, кто вживую перед ним находился. Такое совместное делание философского дела мы назовем одновременным. Ну, а чтобы придать наукоподобность нашей речи, мы с вами говорим, что философия должна все время подчеркивать свою родственность с наукой. Ну, хорошо иметь богатого родственника, богатого влиятельного родственника, и мы это всегда подчеркиваем, поэтому иногда мы проговариваем нарочито модные в науке слова. Вот давайте почнем ту родственность и одновременность философствования с другим назовем синхронным философствованием. Слово-то очень мудреное, такое научное. Но потому что если скажешь одновременно, то никто на тебя внимания не обратит. А если скажешь синхронно, скажут, о, это умный человек. А на самом деле слово синхронное, это то же самое слово, что и русское слово одновременное, только греческое. Слово хронос греческого происхождения означает время, а приставка «сюн» означает совместность. Ну, уж если совсем точно на русский перевести, то получилось бы «современное». Ну, современное, одновременное, тут уж небольшая разница. Так вот, синхронно значит одновременно или современно. Делание философии с другим, который в то же время с тобой делает это дело, в то же время, оно называется синхронным философствованием, синхронным совместным софилософствованием, то есть одновременным. Но мы можем обращаться к такому другому, которого нет с нами, а который когда-то был в мире, а теперь его нет. И был задолго до нас. И мы с ним философствуем не одновременно, а разновременно. То есть мы философствуем в одном времени, а он с нами в другом. Главное, что ничего не знает об этом. Но тем не менее участвует в нашем деле. Мы с ним ведем речь через времена. И такой способ философствования, ну, по-русски мы его называем повременным. Да? То есть такой способ философствования, когда речь должна пройтись по временам, чтобы прийти от одного участника беседы к другому. По-русски мы это называем повременным или черезвременным. Точнее, это было сказать черезвременным, но это не очень благозвучно в русском языке. А в греческом очень благозвучно. Такой способ называется диахронным. Диахронным. Опять же, подчеркнуто научное слово, но ничего более не означает, как черезвременный. Приставка «диа» греческая означает «через что-то», а «хронос» – «время». «Диахронный» значит «проходящий через время». Прояснили, почему для дела философии нужен другой. Потому что для дела философии нужно самоистолкование, нужна рефлексия, а другой позволяет нам предельно широко, а как следствие и предельно глубоко рефлектировать или истолковывать себя. Через другого мы в себе можем увидеть то глубокое, что в собственной близи мы не замечаем сами в себе. Но обращение к истории философии, это обращение какое? Синхронное или диахронное? Диахронное, конечно же. Философствование в истории философии, философствование в обращении к истории философии, это диахронное философствование с другим. И оно имеет определенное преимущество по отношению к синхронному философствованию. Ну, первое, что мы здесь заметим, здесь, в этом преимуществе, то, что люди, которые отдалены от нас по времени, они более удалены, чем те, которые от нас удалены в одном и том же времени. То есть здесь у нас больше возможностей в плане увидеть себя совершенно по-иному. Да, потому что они существенно иные, чем мы. Те, которые близки нам по времени или одновременные, они очень похожи на нас. Поэтому не намного больше мы можем увидеть в себе через них, чем мы и так видим сами через себя. Но еще одна важная черта подчеркивает значимость диахронного философствования. Знаете, важно не только то, насколько зеркало далеко от нас отстоит, зеркало саморефлексии, зеркало самотолкования, а важно то, насколько оно хорошо само по себе. Насколько оно большое, и насколько глубока сама в себе его оптическая система. А вот такие зеркала по ходу человеческого времени, времени человеческой истории, встречаются очень редко. Едва ли среди современников найдешь такого великого, как Платон, Аристотель, Августин Аврелий, Декарт или Кант. А если такие великие и есть среди нас, то они еще не обозначили в своем величии. Знаете, чтобы значимость какого-то человека для культуры вообще, в частности для философской культуры, проявилась, должно пройти какое-то время. Может быть, время поколения или нескольких поколений. Или может быть, несколько эпох должны пройти, прежде чем значимость какого-то человека обозначится. Но в истории философии имеются такие люди, значимость которых как собеседников философского дела неоспорима. И эта неоспоримость основывается хотя бы тем, что последние крупные мыслители, последние великие мыслители, мыслители последних двух-трех веков стали такими, то есть стали великими, только потому, что беседовали с теми древними. То есть они уже до нас смотрели в эти зеркала, и, глядя в эти зеркала, усматривали в себе нечто такое, что сделало их великими в нашу эпоху. Так. Давайте соберем все сказанное и коротко ответим на тот вопрос, который поставили в самом начале. И на который, в общем-то, мы и отвечали, только длинно, по ходу разговора в этом вопросе. Так, почему нам не избежать обращения к истории философии? Потому что мы делаем дело философии. Ну, кто-то только начинает это делать, кто-то давно уже делает и продолжает делать, но так или иначе мы его делаем. А раз мы его делаем, то мы должны делать его мыслящей речью, мы должны мыслить и говорить. Это должна быть хорошая мыслящая речь, то есть такая, которая относится к себе, такая, которая себя рефлектирует, такая, которая себя истолковывает. Но она должна хорошо себя рефлектировать и истолковывать. А значит, она должна себя истолковывать, рефлектировать на предельно больших дистанциях. То есть в разговоре с удаленными от нее, но очень значимыми мыслящими речами. Именно с теми мыслящими речами, которые и составляют собой историю философии. Отсюда понятно, что прочитать одно небольшое произведение Платона лучше для дела философии, чем прочитать 100 учебников по философии. Потому что Платон по своей отдаленности и одновременно по своему величию, по глубине и широте своей мыслящей речи, если только мы с ним вступим в беседу, даст нам понять самих себе гораздо больше, чем вся учебная литература, написанная нашими современниками. Хотя, конечно же, эта литература имеет определенную пользу. Она, в общем-то, полезная. Вот Платон, он бесполезен, он хорош. А литература имеет некую пользу. Она, по крайней мере, может нам объяснить, если она, конечно, хорошо написана, зачем и в каком порядке нам надо беседовать с Платоном. Ее задача как-то ввести нас в дело философии и указать на тех собеседников, вместе с которыми мы единственное только и можем это дело делать. Если следовать нашему сравнению философии с физкультурой, то она должна выполнить ту задачу, которую выполняют методички по физкультуре. Они должны объяснить, в каком порядке мы должны бегать, прыгать, отжиматься. Ну, вы знаете, как вот эти методички, да, их зачитывает преподаватель, либо дает студентам почитать в самом начале занятия, а потом говорит, ну, ребят, ну вот почитали, а теперь давайте будем бегать, прыгать, отжиматься. И это значит заниматься делом физкультуры. Вот так же, как для философии, заниматься делом философии, это значит вести мыслящую речь с Платоном. А учебники – это вот те самые методички, которые нам рассказывают, как это надо делать. Вот поэтому и плохо ограничивать изучение философии на любом уровне. Даже на уровне старших классов школы, уж не говоря о вузе, ограничивать штудированием учебника. Потому что обидно. Там рассказывают, как этим надо заниматься, но само занятие этим так и не происходит. И остается после такого курса чувство глубокой неудовлетворенности, что тебе вроде такого понаобещали, а ничего не было. А не было, потому что не было самого дела. А самого дела не было, потому что не было содеятелей, не было тех, с которыми только и можно заниматься философией. То есть не было Платона, Аристотеля, Декарта, Канта, либо Хайдеггера. Поэтому и мы, давая себе какие-то общие наставления, а мы сейчас этим занимаемся, мы все время вводим в наше присутствие вот эти великие, отдаленные от нас зеркала человеческой мысли и человеческой речи. Мы всегда обращаемся, по ходу вы это заметили, то к Гераклиту, то к Сократу, то к Платону, то к Аристотелю. И они стали такими, такими великими, я еще раз подчеркну, только потому, что сами философствовали, беседуя со своими предшественниками. Поэтому история философии это не перечень следующих друг за другом деятелей философии. История философии – это сообщество философствующих друг с другом через время, диахронно философов. Это сообщество философов, философствующих друг с другом диахронно. Если мы хотим хоть что-то поделать в деле философии, хоть что-то понять, хоть что-то попробовать, то мы должны в это сообщество тоже вступить и философствовать в их присутствии и в беседе с ними. Ну, давайте сделаем перерыв сейчас. Теперь давайте обратим внимание на предмет диахронного философствования. Так и обозначим третий вопрос. Предмет диахронного философствования. Предмет диахронного философствования. А диахронный значит по временной или через временной. И мы теперь всем засвидетельствовали, что мы тут занимаемся серьезным, то есть научным делом. Так по-умному поставив вопрос. Ну а теперь прикинемся дурачками. Кстати, типичный философский ход. Вот Сократ, он дал пример того, что только прикинувшись дурачком, можно что-то понять в этом мире. Вот простофили, ничего не знающим, не понимающим. В таком состоянии у тебя больше возможности что-то понять, чем в таком состоянии, когда ты носишь себя как умного, как ученого. И вот мы прикинемся и как-нибудь по-простому спросим себя, что, собственно, хотим тут выяснить в этом вопросе. А мы хотим выяснить, о чем с этими ребятами говорить, с Платоном, с Аристотелем, с Декартом, с Кантом. О чем говорить с ними? На зарплату маленькую вроде им не пожалуешься, не посочувствуют. Аристотель, кстати, вообще говорил, что философией люди начинают заниматься только тогда, когда уже позаботились обо всем необходимом, обо всем нужном. Ну, кстати, по меркам древних, все самое нужное у нас давно уже есть. И когда мы жалуемся на то, что мы в постоянной нужде, и мы должны свои жизненные силы тратить на то, чтобы обеспечить свое простое существование, то на самом деле мы преувеличиваем бедственность нашего положения. Все самое нужное у нас давно уже есть. Другое дело, что человек нашего времени сам взвинчивает себя в своей нужде. То есть ему нужно все больше, больше и больше, а поскольку ему нужно все больше, так он постоянно живет в нужде. А если бы он себя не взвинчивал бы, то давно все нужное у него было бы, и он с этим смирился бы, и тогда он отдал бы себя ненужным вещам. Кстати, именно греки первые объяснили, первые почувствовали это состояние человека, вот когда у человека нет нужды. И именно по возможности человеку быть в этом состоянии они различали свободного и раба. Раб – это не тот, которого кто-то принуждает на себя работать. Раб – это тот, кто постоянно живет в нужде. Но заметьте, эту нужду, прежде всего, люди создают сами себе. Нет, конечно, бывает такое положение человека, жизненное положение, когда ему не хватает самого малого для жизни, и он тратит силу на то, чтобы это малое получить и выжить тем самым. Но мы с вами очень далеки от этого состояния. А все остальное – это нужда, которую мы сами себе взвинчиваем. И мы находимся в рабстве у своей нужды. Помните, мы говорили, есть вещи просто хорошие, а есть полезные. И в хороших больше бытия, чем в полезных. Так вот, когда мы взвинчиваем свою нужду, мы все время имеем дело с полезными вещами. Потому что они теми полезны, что они покрывают нашу нужду. Но нужда снова взвинчивается, и мы ищем другие вещи, которые полезны. Мы рабы полезных вещей. Так сказали бы греки. И только тот человек, который научился жить вне нужды, который научился посвящать себя не полезным, а просто хорошим вещам, вот тот человек свободный. Свободный человек – это тот, который занимается свободными делами. И греки обозначили эти дела и научили человечество делать эти дела. Это искусство, религия и философия, а все остальное лишь постольку, поскольку оно делается в самом главном настрое, настрое любви. Именно поэтому философия впервые появляется у греков, и искусство появляется у греков. По большому счету на Древнем Востоке не было искусства, то есть до греков. Были какие-то слабые искорки искусства, но не искусство как осмысленной человеческой деятельности. И религия у древних была еще религией нужды, то есть не свободной религией. Только поэтому у греков появляется искусство, свободная религия и философия, а то, что у них появляется, это имеет значение для нас, потому что они вот эти деятельности потом наследуют следующим поколениям, следующим эпохам. Вот то, что у них это появляется, связано напрямую с тем, что они впервые почувствовали себя свободными. Они поняли, что такое свободный человек. И они умели жить свободно. Свободно – это значит жить не по нужде, а по по радости пребывания в хороших вещах. Не по нужде в полезных вещах, а по радости пребывания в хороших вещах. Вот это свободное бытие человека. Поэтому убогое представление о свободе, построенное на отношении к полезным вещам, оно убого. А что это за представление? Представление о том, что свободен тот человек, который может выбирать между одной полезной вещью и другой. Ну, значит, что есть всеобщее выражение причастности к полезным вещам. Называется деньгами. Вот человек, у кого много денег, у него много свободы, потому что он может выбирать между одной полезной вещью и другой. Но для греков это не было бы свободой. И это правильное понимание. Ибо возможность выбирать между полезными вещами тебя не уводит за пределы полезности, за пределы нужды. А свободу в ее настоящем понимании, свободу как возможность и умение радоваться бесполезным, но хорошим вещам, ее невозможно купить за деньги. Потому что деньги это не мерило свободы, а только лишь мерило полезности. Почему это мы все? Потому что с достойными людьми нужно говорить на достойные темы. Помните, мы спросили себя, о чем нам поговорить с ребятами из прошлого? И сразу сообразили, что, как мы это обычно делаем, пребывая в нужде, пожаловаться им на низкую заработную плату будет недостойно. Вы записали вопрос? Да, хоть как-то. С научной претензией, либо по-простому высказанной. Просто у нас такой, зачем нам, о чем, да, не зачем, а о чем. О чем бы нам беседовать философски через время с другими. Ну, если это, вроде бы, ответ... Разумеется, само собой, непонятно, зачем ставить такой вопрос. Ведь мы делаем дело философии, они делают дело философии, мы с ними вместе делаем дело философии. В дело философии есть свой предмет. И когда мы с вами говорили о предмете философского дела, мы вроде бы сказали о чем? О бытие сущего, надо беседовать с ними. Но вопрос надо все-таки поставить. И вот в связи с чем. Мы ведь с вами высказались... Следующим образом, бытие сущего меняется по времени. И те ребята, к которым мы обращаемся, чтобы они нам помогли философствовать, они жили в другом мире. И по-другому, чем мы мыслили о бытие сущего. Потому что бытие сущего было другим, мир был другим. И мир двигался другими причинами, не теми, которыми движется наш мир. И значит, мы-то совсем по-другому призваны философствовать, чем они, тогда чем они нам могут помочь? Кажется, что их зеркало так устроено, что мы в нем ничего не увидим, что оно не способно отражать нас, поскольку наш облик создан по облику нашего мира, но наш мир совершенно другой. Кажется, если мы посмотрим туда, мы увидим какую-то серую непроницаемость, в которой ничего не отразится. Ну, давайте, это все кажется, да? Давайте все-таки поищем. Давайте будем всегда исходить из предположения лучшего. Да? А лучше, чтобы у нас было с ними о чем поговорить. Потому что если с ними не о чем поговорить, то тогда с кем же нам поговорить? А это грустно, когда не с кем поговорить. Давайте предположим, что все-таки есть основания у нас с ними беседовать, то есть некий общий предмет обсуждения. Для того, чтобы его обнаружить, нам нужно немножко все-таки подправиться по отношению к тому, что мы сказали об изменчивости мира. Мы сказали, что наш мир совсем другой, чем их. Но будучи совсем другим, он все-таки остается миром. Мы остаемся людьми, а мир остается миром. Сколь бы ни были различные миры и бытие человека в мире по истории бытия, мир остается миром, сущий остается сущим, и человек остается человеком. Значит, есть что-то такое, что не меняется со временем. Есть какие-то черты мира и человека в мире, которые даны и миру, и человеку раз и навсегда. Как бы нам их назвать? Давайте назовем их неприходящими. То есть такими, которые не меняются. Давайте назовем их исконными. Хорошее русское слово. Исконы. Как бы дающийся в началах начал, а поэтому никогда не перестающий быть. Исконный. А мне еще нравится слово неизбывный. Неизбывный. Тоже хорошее русское слово. Неизбывный. То есть они никогда не избываются, никогда не прекращаются. Неизбывные. Исконные, неизбывные, неприходящие черты сущего. Знаете, таких черт на самом деле не очень много. Как все самое общее, оно предельно просто само по себе. И малочисленно. Таких черт не очень много, и вроде бы их проговоришь раз, и ничего не говорить. Но с другой стороны, вот эти простые, всеохватывающие, изначальные черты, они труднее всего понимаются. Потому что они везде и нигде. И они обычно загромождаются всевозможными особенностями, которыми мир к нам обращен. И именно поэтому надо все время возвращаться к пониманию этих простых черт, чтобы все-таки их понимать. Ничего так сложно не понимается человека, как все самое простое. И здесь, опять же, важность разных подходов, важность разных отображений. Знаете, вот, может быть, мы изнутри нашей эпохи, изнутри нашего мира, можем усмотреть эти черты только с какой-то одной стороны. Вот эти исходные, которые всегда есть. А греки их видели по-другому. Да? И мы можем, если мы посмотрим на эти же черты через греков, то, может быть, мы впервые поймем в этих чертах то, что не было открыто нам. Да, мы как бы смотрим с разных сторон. И с одной стороны, эти черты могут быть вообще плоско видны, либо не видны. Знаете, вот предмет ведь может так повернуться, что в одном ракурсе он вообще не виден. Хотя он, этот предмет, в данном случае речь идет о неизбывных началах мира, он, этот предмет всегда есть. И мир существует, и мы существуем благодаря этому предмету. Но мы со своего места во времени, мы изнутри своей эпохи видим эти черты так мимолетно, в таком неудобном ракурсе, что мы вообще не берем их в расчет. А вот, может быть, греки в каком-то другом расположении к ним были и и они видели их. Значит, мы можем спросить у мыслителей предыдущих эпох о тех чертах мира, которые были, всегда есть и будут, те черты, без которых нам непонятен будет и наш собственный мир, наша собственная эпоха. Ну, что это за черты? Вот, например, Аристотель проговаривает одну неизбывную черту сущего. Он говорит, всякое сущее стремится быть. Всякое сущее стремится быть. Бытие сущего меняется от эпохи к эпохе. И вещи мира, мир, и мы сами сейчас устроены не так, как все это было в Средневековье или в античности. Но одна черта остается несущественной. Как бы вещи не были устроены, вот в них есть некое внутреннее усилие быть. Они стремятся быть. Никто не хочет превратиться в ничто. И у человека есть некая внутренняя сила продолжать свое бытие. И у камня есть такая внутренняя сила. Она, конечно, по-другому, по-каменному как-то действует. А в человеке по-человечески, но все-таки у любого сущего есть усилие быть. Вот Аристотель так формулирует. Всякое сущее стремится быть. И это неизбывная черта мира. Потому что если бы сущее не стремилось быть, то его бы и не было. И вообще ничего не было бы. Никакого мира. Ни нашего, ни греческого, ни средневекового. Или... Есть очень важные черты, которые касаются бытия такого сущего, как человека в отношении к миру. Вот, например, Гераклит говорит, что люди в основном спят своим умом. Но мы с вами эту изящную метафору Гераклита проговаривали. А еще он так говорит. Для каждого спящего ума свой собственный мир. Но как для спящего всегда свой собственный мир, так для плохо думающего ума тоже свой собственный мир. Ну, то есть у каждого свое мнение об этом мире. Это очень хорошее сравнение. Действительно, когда мы спим, мы попадаем в какой-то причудливый, неупорядоченный в себе и обрывающийся с нашим просыпанием мирок, в котором мы совершаем некие действия, мир нашего сна. И вот, когда мы спим, у каждого этот мирок свой. Когда мы просыпаемся, мы как-то соображаем, что все мы в каком-то вот одном мире находимся. И вот Гераклит говорит, что когда мы плохо думаем, даже бодрствуя, то для каждого из нас свой мир. У каждого из нас свое мнение. И это плохо. Плохо почему? Потому что существует и мир одно и то же. И только тогда, когда наш ум бодрствует, когда он хорошо мыслит, это существо открывается. И оно открывается как одно для всех. Это неизбывная черта. Неизбывная черта человека в мире. Человек по своему обычному состоянию, мы с вами это говорили, существо ленивое, а поэтому сонное. А потому замыкающиеся в свои маленькие мирки и не доходящие до существа нашего общего мира. Или еще говорит Гераклит теперь о мире. В мире все меняется, но не изменен сам порядок этого мира. Сам порядок перемен не изменен, логос мира не изменен. Но разве это не неизбывная черта мира? Потому что в нем все меняется, но есть нечто сохраняющееся, некий порядок. Причем такой, который невозможно схватить чувствами, а который можно схватить только умом. К примеру того, что имеются неприходящие, неизбывные, простые черты всего сущего, и они замечаются по ходу истории философии. Причем интересно, что именно первые философы их замечают больше всего. И это тоже понятно. Они как дети. Знаете, вот ребенку как-то вот мир раскрывается в своей простоте, и он схватывает его простые начала. А у взрослого уже столько всего навороченного, что за всеми этими наворотами многообразными простое существо вещей скрывается. И вот как взрослый человек, который хочет разобраться в своей жизни, начинает вот все, что у него там накручено, наверчено, начинает все это отбрасывать, пытаясь дойти до первоначал своего собственного бытия в мире, так и мы, когда хотим разобраться с первоначалами мира, мы начинаем как бы заново философствовать вместе с греками. Потому что вот они усмотрели в самом начале, и мы можем с ними посоветоваться в отношении неприходящих черт сущего. Итак, это первое основание нам вести речь с предшественниками. Мы с ними будем советоваться о том, как устроен мир, независимо от его эпохальных изменений. Каковы неприходящие черты мира. Но есть еще одно основание, связанное с тем, что мир как раз изменяется. Мы говорим, что вот эти простые черты, они совершенно по-разному выступают в античном мире, в средневековом и в нашем. Из них получаются совершенно разные миры. И философ, когда философствует, он философствует не только об этих общих началах мира, но и о тех причинах, особенных причинах, которые действуют в его мире. Греки мыслят о своем греческом мире в его особенности, средневековый человек о своем средневековом в его особенности, мы о своем. Важно ли нам знать особенности тех миров, если нашему миру они уже не присущи? Как вы думаете? Вот нужно ли нам спрашивать Платона, как устроен греческий мир, тот мир, в котором живет Платон? Знаете, есть такое общее понимание ответа на этот вопрос, даже не связанное напрямую с историей философии. Говорят, что человек не знает свое, если не знает чужого. Чтобы понять особенности своего мира, чтобы понять наше эпохальное призвание, вот то, к чему мы призваны в этом мире, в нашем мире, для этого нужно понять, как жили другие. Свой мир очертить мы сможем только тогда, когда отличим его от иных миров, а для этого иные тоже надо понять. Значит, хотим ли мы прояснить неизбывные черты мира, или хотим мы прояснить особенность нашего мира, те черты сущего, по которым мы существуем в этом мире, мы, люди эпохи нового времени. В любом случае, нам надо обращаться за советом к предшественникам, и нам есть о чем с ними говорить. И мы это будем делать, что, в общем-то, мы и делаем постоянно. Теперь самое время, опять же, в общих чертах и предварительно поставить первые метки человеческой истории вообще, а внутри человеческой истории метки истории философии. То есть поговорить о том, а какие же миры прошли перед нами и в каком мире оказались мы по нашей судьбе. А это уже следующая тема. Называющаяся историко-философские эпохи. Историко-философские эпохи. Историко-философские эпохи. Тему? О чем просите? Историко-философские эпохи. Тема номер три. историка философские эпохи. Мы с вами не будем делить эту тему на вопросы, хотя все-таки несколько важных вопросов поставим. Ответы на них будут не столь развернуты, чтобы мы их отдельно выделяли. Так что думаем в этой теме целиком. Для начала нам нужно определить ключевое слово темы, что такое эпоха. Мы уже как-то употребляем это слово в обыденной речи, и как часто это бывает, в обыденной речи мы употребляем с одной стороны путанно, а с другой стороны все-таки не совсем бессмысленно. Да? И вот это не совсем бессмысленно всегда дает нам подсказку к точному пониманию того или иного слова. Под эпохами мы понимаем большие, длительные времена человеческого бытия в мире, а порой даже и времена бытия самого мира. Длительные времена, обитания человека в мире или пребывания человека в мире, а иногда и времена самого мира. На протяжении которых бытие имеет один и тот же образ. Один и тот же образ, отличный от других. Вот что мы по подсказке языка понимаем в слове «эпоха». Итак, это большие времена бытия человека в мире или бытия мира вообще, на протяжении которых имеется один и тот же образ бытия, отличающийся от иных. От иных чего? От каких-то других промежутков времени, где господствует другой образ бытия. Схватили? Когда мы хотим подчеркнуть, что теперь-то мы живем не так, как раньше, мы говорим, теперь совсем другая эпоха. Я не случайно обратил ваше внимание на то, что иногда речь идет не только о бытии человека в мире. Например, когда геология занимается временем Земли, то она для Земли очерчивает такие большие промежутки времени, когда Земля существовала каким-то вполне определенным образом, отличным от того образа, который в другие времена был. И это совершенно независимо от человека. Геологические эпохи никак не связаны с бытием человека в мире. Поэтому и мы слово «эпоха» будем употреблять не исключительно по-человечески, то есть не исключительно в отношении человека. Мы слово «эпоха» будем употреблять для мира в целом, но предполагая, что и человек есть внутри этого мира. И если приходит новая эпоха, то не только человек живет по-другому, но и весь мир существует по-другому. Кстати, не потому человек начинает жить по-другому, не потому мир меняется, что человек живет по-другому, а всегда наоборот. Меняется мир, а человек – это некое сущее внутри мира. Раз меняется мир, то меняется и бытие человека в мире. Oh. видите, в этом расхожем понимании эпохи, то есть в обыденном понимании эпохи, все-таки есть существенная неточность. Но что такое достаточно большие промежутки времени? Ну, для кого-то обучение на заочном отделении достаточно большой промежуток времени. А для чего-то даже 2-3 века могут быть достаточно маленьким промежутком времени. Ну, например, для человека, каким он обитает в мире последние 5 столетий, 1-2 века – это недостаточно большой промежуток, чтобы, например, человек перестал относиться к миру как потребитель, как пользователь. Ничего не происходит. За век, за два. Вот хоть мы и говорим, столько всего случилось уже за последние 2 столетия. Индустриальная революция. Потом информационная революция. Да, и мы говорим, что мы сейчас живем в информационной эпохе, а до этого жили в индустриальной эпохе. Вот. И кажется, что мы совсем уже вот с нашими компьютерами и с очень мощными средствами общения, построенными на компьютерных вычислениях, мы настолько уже живем по-другому, хотя бы по отношению к человеку начала 20 века. Да что там говорить? Вот свою дипломную работу я печатал еще на печатной машинке. И сейчас это кажется так, как если бы я все свои действия, большинство своих действий делал каменным топором. Но несмотря на это, несмотря на такое серьезное изменение нашего бытия в плане техники, мы в мире не изменились в отношении одного и очень важного. Мы не перестали относиться к миру как пользователи, как природа пользователей. Мне очень нравится эта фигура речи, особенно в названии разных наук и учебных дисциплин. Особенно тогда, когда она парадоксальным образом совмещается с тем, что, с чем сущностно несовместимо. Ну вот, например, название специальности, я же не знаю, наверное, и бакалаврского, и магистерского направления, экология и природопользование. И это хорошо, да, потому что проблема накаляется. Ведь экология, помимо того, что это наука, это еще некая такая вот жизненная проблема человека. Кстати, и наука-то сама развертывается, только потому что есть такая проблема. Но эта проблема именно потому и возникает, что мы относимся к миру как природопользователи. И мы хотим решить себе эту проблему, то есть мы хотим быть экологически спокойны. Но для чего? Нам подсказывают, для того, чтобы мы еще эффективнее использовали природу. Вот это я к тому, что в названии специальности заявлена эпохальная черта человека. То есть такая черта, слово эпохальное пока не буду употреблять, мы его еще точно не определили, но такая черта, которая очерчивает образ человека на многие века. Независимо от того, пользуемся мы компьютерами, либо мы впервые стали использовать силу пара в паровых двигателях. Мы все равно природопользователи. Так вот я говорю, что для этого 100 или 200 лет достаточно маленький промежуток времени, чтобы что-то изменилось с нами, как с природопользователем. Хотя можно и не провозглашать природопользование в название специальности, но наука от начала до конца декларирует себя как силу природопользования. Потому что это общее место, неоспоримое место в любом научном, а значит в любом образовательном проекте. Любое размышление ориентировать на то, чтобы приложить его к использованию чего-то. Вот вы пишете дипломную работу, вы обязательно должны свое исследование подвести к выводу о том, как выводы вашего исследования можно использовать для использования чего-то в мире. Это это сейчас называется практическим значением. А если практического значения нет, то это уже и несерьезное исследование. И к науке это не имеет никакого отношения. Так что природопользование уже в самой крови у науки. Так вот, а что значит достаточно большие промежутки времени? Насколько он должен быть большой, насколько он должен быть и для чего он должен быть достаточным, для того, чтобы мы этот промежуток времени назвали эпохой? Мы сказали, должен быть один и тот же образ, на весь этот промежуток один и тот же образ и мира, и человека. Но, смотря с какой стороны посмотреть, в чем-то мы преобразуемся каждый день. И мир в чем-то преобразуется каждый день. А в чем-то сохраняется на протяжении столетия, а в чем-то на протяжении 5 столетий он сохраняется. Вот насколько, о каких образах идет речь, которые должны сохраняться? Давайте сразу себе вот как определим этот образ. Этот образ должен быть первоначальным. Он должен быть исходным, первоисходным. Хотя и исторически приходящим, то есть временным образом. Он должен быть первоисходным, но при этом временным. Ну что значит временным? Это значит, что он не всегда был. А вот наступило какое-то время, и вот этот образ образует мир и человека. Кончилось какое-то время, и он прекратился. Он приходящий, то есть он временный, но он первоосновный. Что значит первоосновный? Это значит, что нет под ним никакого более основательного образа временного. Давайте я вам пример приведу. Когда мы спрашиваем, вот теперь по нашему определению эпохи. Да? Эпохой мы будем называть только такие промежутки времени, а нам теперь не важно, много его прошло или мало, вот такие промежутки времени, в которые бытие человека и мира определяется одним и тем же первоисходным образом. Образ, который образует это время, жизнь человека и бытие всего мира, он первоисходный. Временный, но первоисходный. Сейчас я привожу пример того, что такое первоисходный. Когда мы спрашиваем, например, является ли эпохой такое время, когда человек стал индустриально осваивать мир? Когда техника, построенная на извлечение энергии из энергоносителей заполонило жизнь человека и определило его отношение к миру. Вот индустриальная эпоха. То, что называется индустриальная эпоха, является индустриальное время эпохой. Мы смотрим, что это такое. Ага, это временный образ. Он все-таки длится какое-то время. Век, два. Потому что, говорят, она закончилась и началась информационная. Век-два этот образ длится. Но мы спрашиваем себя, является ли этот образ первоосновным? Или есть некий более основательный образ исторический, в котором этот находится? Как я себя спрашиваю? Я себя спрашиваю, вот человек как существо индустриальное, человек как существо, добывающее силу из пара, из нефти, из газа, из угля и бросающий эту силу на перерабатывание веществ, на создание технических устройств. Вот человек в таком образе, он является подчиненным какому-то другому, более общему образу. Я отвечаю себе, да, он подчинен образу человека как пользователя природы. Это одна из разновидностей использования природы. А дальше я себя спрашиваю, а образ человека как пользователя природы, он в чем-то укоренен в каком-то более общем образе? И нахожу, что нет. Когда человек выступил к природе как пользователь? Начиная с 15 века, с 16 века. То есть с середины 2-го тысячелетия. И до сих пор он остается таким. А до этого каким был человек? Он был пользователем природы, пользователем мира? Нет, он был существом, спасающимся в этом мире, верящим в Бога и спасающимся по своей вере. Это совсем другое отношение к миру. Вот там было средневековье. А теперь началось какое-то время, где человек определяется вот такой чертой. Он природопользователь. Значит, это первый исходный образ. То есть ничего под ним уже нет глубже. Перед ним что-то есть, перед ним средневековье. Там совсем другой мир и другой человек. После него мы не знаем что, потому что мы еще не завершились как природопользователи, мы еще будем пользовать и пользовать. Что-то сзади есть, что-то спереди есть. То есть что-то в прошлом, что-то в будущем, но более существенного под нами ничего нет. Вот такой период времени, определяемый вот таким первоисходным образом, мы будем называть эпохой. Достаточно определили, пояснили, что такое эпоха. Ну, тогда то, что называют эпохами обычно, мы не будем называть эпохой. Потому что это всего-навсего период или этап внутри эпохи. А говорят об эпохе Возрождения, об эпохе Просвещения. Ну, по разным основаниям еще называют там, эпоха демократии, эпоха постмодернизма, ну и так далее. Человечество любит дробить свои периоды, любит придавать периодам своей жизни особую значимость. Мы теперь понимаем, что это все этапы внутри большого человеческого образа, настолько большого, что ничего больше под ним нет. И только этот последний, вот этот большой образ, развертывающийся по времени уже полтысячелетия, заслуживает названия эпохи. Все, понятие эпохи дали. Видите, даже это было непросто. А теперь нужно, дав общее понятие эпохи, нужно все-таки указать, а какие же, какие имеются помимо нашей. Давайте обозначим их по шкале времени. Пусть точкой отчета, как это и принято по традиции средневековья, которая передается и в нашу эпоху, ну, это чисто формальная традиция, отчитывать от Рождества Христова. Давайте будем обозначать тысячелетиями именные отрезки. Первое тысячелетие, второе. Итак, середина второго тысячелетия начинается незакончившаяся эпоха. Ей надо дать название. Мы одну из существенных черт ее проговорили. Точнее, не одну, а мы проговорили существенную черту, ну, которая может и иначе проговариваться, но она будет одной и той же. Мы назвали ее природопользованием. Но это с подсказки государственной номенклатуры наук и образовательных специальностей. А вообще эпоха себя называет новым временем. В 16, 17, 18 веках, когда люди поняли, что мир поменялся, и что они живут уже совсем по-другому, они сказали, да, вот наступили новые времена, новое время. И мы так и будем ее называть, эпоха нового времени. Середина второго тысячелетия. Какая эпоха предшествовала эпохе нового времени? Мы это уже проговаривали. Эпоха средневековья. Откуда ее будем считать? Ну, все, что происходит в средневековье, связано с одним существом в человеческой истории, время появления которого вполне определенное. И значит, эпоху можно отчитывать от появления этого существа. Это кто такой? Иисус Христос, конечно. Это же эпоха, построенная на христианской идее. Поэтому с Рождества Христова по середину второго тысячелетия мы отмеряем эпоху средних веков. Эпоху средневековья. Обратите внимание, я нахлёстываю эпохи друг на друга, хотя я говорю середина второго тысячелетия, но понятно, что эпохи не переключаются в один день. Каждая новая эпоха рождается из утробы предыдущей, постепенно выходит на свет, и когда она вышла, старая еще тихонечко-тихонечко угасает, как бы растворяясь в новой. Поэтому между ними всегда есть некое пересечение. До эпохи средних веков мы намечаем эпоху античности. Здесь мы имеем обратный отчет времени. Первое тысячелетие до новой эры, второе тысячелетие до новой эры. Античность мы отчитываем с начала первого тысячелетия. К крайней мере, к началу первого тысячелетия относится один из выдающихся памятников античности, наверное, оказавший на всю античную культуру такое же влияние, такое же образующее влияние, как на всю средневековую культуру новозаветный текст. Что это за творение античности? На которую вся античная культура как на некое мерило обращалась и по которой она свой образ строила. Что это за произведение? Это произведение поэзии, греческой поэзии. Да, совершенно верно. Это Илиада, Гомера, ну и Одиссея, в том числе Илиада является более образцовым произведением. А это творение Гомера, совершенно верно. Которое примерно относят к веку 9, 8, вот это начало первого тысячелетия, от нее отсчитываем античность, и где-то аж до середины первого тысячелетия. Вот здесь очень сильное пересечение с христианством. Да, нет, надо уж точно до середины довести, это важно. От начала первого тысячелетия до новой эры, до середины... Так. Ну, я так вроде бы и сделал поначалу. Да, вот смотрите, это первое тысячелетие. Это первое тысячелетие у меня. Значит, вот здесь это серединка. Вот я к серединке и веду. Вот так. Это эпоха античности. Это эпоха античности. Так же, как и другие эпохи, это многонациональная эпоха. То есть эпоха, которая складывалась многими народами. Но среди этих народов всегда был один ведущий. Какой народ задает античную культуру? Греки, совершенно греки. Второй народ по значению это латинский народ, римляне, но греки образуют ядро этих культур. Эпохальная история человечества начинается с античности. Античности предшествует еще одна эпоха. Эпоха, которая имеет начало где-то... Вот надо сюда аж до третьего завести. Эпоха, которая имеет начало где-то в третьем тысячелетии, длится где-то до середины первого тысячелетия до новой эры. Третье тысячелетие до новой эры, середина первого тысячелетия до новой эры. Какая эпоха, какая культура предшествовала античности? Она тоже имеет широкую географию и широкую этническую представленность, представленность народами. Древний Египет входит в эту эпоху. Более широко, скажем, словом, Древний Восток. Сюда входит и древнеиндийская, и древнекитайская культура, и культура древних персов, и культура древних евреев, и культура Древнего Египта. Культура Древнего Востока. И неопределенная в своих началах эпоха, которую обычно называют первобытной эпохой. Но слово «первобытное» указывает только на то, что вот она бытует самой первой по ходу времени. Ну, пусть будет первобытная эпоха. Или еще ее называют архаической. Вот, пожалуйста, эпохальная разметка истории мира и человека в мире. Важно понимать то, что изнутри каждой из этих эпох мир совершенно другой, чем изнутри соседней. То есть не так происходит, что вот стоит какой-то мир, а вот тут жалкие людишки, они, значит, карабкаются от Востока через античность к Средневековью, и потом дошли до нового времени и сказали: «Ура, вот мы теперь настоящими людьми стали». Нет, каждая из этих эпох – это в себе самой целостный мир. Мир устроен особым образом, человек особым образом живет в этом мире. Но нас интересуют не просто эпохи. Вот сейчас мы просто говорили об эпохах человеческого бытия. По-другому еще их называют эпохами культуры. Нас интересуют историко-философские эпохи. Что такое историко-философская эпоха? Но на самом деле нет каких-то особых эпох, которые мы отнесли бы к историко-философским. Историко-философскими эпохами мы называем те эпохи человечества, в которых человечество философствовало. Понятно? Историко-философскими эпохами мы называем такие эпохи, которым свойственно философствовать. Эпохи, внутри которых делалось дело философии. И по самому названию очевидно, что не во все эпохи человечество философствовало. В первобытную эпоху философствовало? Нет. В Древнем Востоке философствовало? Здесь надо уточнить, что значит философствовало или не философствовало. Конечно же, в Древнем Востоке, на Древнем Востоке были люди, которые философствовали. Это были очень редкие люди, и только лишь в некоторых регионах Древнего Востока они были. Да можно даже их назвать. Философствовали, кое-кто философствовал в Древней Индии и в Древнем Китае. Кое-кто. Но, знаете, это были философы-самоучки. То есть дело философии не делалось как общее дело культуры. Совершенно верно, некому было обратиться. И главное, что и к ним не обращались. Вот Лао Цзы, ну ведь очень тонкое философство, да, для своего времени. Это 6 век до новой эры, Лао Цзы. Написал книгу «Дао Дэ Цзин», очень известное творение. Наверное, самое сильное из древних философских творений, самых ранних философских творений. Так ведь никто не услышал. Вместо того, чтобы дальше философствовать вместе с ним, стали молиться ему. Памятник поставили и молиться. То есть дело, оно как бы вспыхнуло, как дело философии, и тут же перешло в религию, совершенно верно. То же самое древнеиндийские философствования. Вот в самой такой вот интеллектуальной части индийской религии, индийской традиции религиозной, да, появлялись мысли философские, их даже специально записывали в особые тексты религиозные, упанишады назывались. Вот. Но опять же, к ним относились как к неким философским проблескам внутри религии. Дело философии, как особое дело, не выделилось из остальных человеческих занятий. Вот поэтому философия, как общее дело человеческое, появилась только в эпоху античности. Только античная эпоха изнутри себя самой была осмыслена философски. Только античный мир в своей полноте впервые получил свое философское выражение. И средневековый получил, и наш мир получил свое философское выражение. У этих миров есть свои философии. У Древнего Востока есть только первые проблески, к сожалению. Вот поэтому историко-философскими эпохами мы считаем античную, средневековую и эпоху новое время. И мы так делим все философское наследие. Античная философия, философия Средневековья и философия нового времени. А теперь осталось ни много ни мало, но все-таки высказать, чем же эти эпохи отличаются друг от друга. Мы сказали, для каждой эпохи есть свой образ. Единственный на всю историю, никогда больше не повторяющийся. Вот античный мир жил по своему образу. Такого образа не было ни перед, ни после не будет. Средневековье по своему образу живет. Мы живем по своему образу. И мы хоть на него ругаемся, на этот образ. Потому что в слове «природопользователь» есть что-то неодобрительное. Но когда кончится эпоха, нам всем, или тем, кто будет за нами, все-таки что-то чего-то будет жалко. Но так всегда бывает. По большей части так бывает. Когда ты пребываешь в неком деле, то и хорошее, и плохое, все вперемешку с тобой. А потом плохое куда-то уходит, а хорошее помнится. И поскольку помнится хорошее в отношении прошлого, то о прошлом всегда жалеешь. А в настоящем-то опять перемешку и хорошее, и плохое. Нам нужно указать на то, что это за образы. В чем особенность античного мира, средневекового и мира нового времени? Мы не будем сейчас заниматься Древним Востоком, первобытностью. Это очень важно, это очень интересно. И это нужно для понимания полноты эпохальной истории. Но у нас нет сейчас времени на это. Для того, чтобы учиться философствовать, нам достаточно сейчас для начала понять, в каком мире жили греки, средневековые люди, и мы в каком живем. Потому что мы будем философствовать вот в этих трех эпохах. Для того, чтобы... Да, мы сразу будем на этот вопрос отвечать по-философски. Потому что глубже всего и точнее всего высказывает существо своего мира, бытие своего мира, философия, говорящая изнутри этого мира. Мы поэтому по-философски и будем говорить. Если философский вопрос спрашивать, что значит сущему быть, то этот же вопрос, поставленный для эпохи, спрашивает, что значит античному сущему быть. Да? В чем особенность бытия античного сущего, античного мира? Просто мы поставили, ответим на него после перерыва. Отдохнем немножко, минут 7. Очень просто. Мы спрашиваем у любого грека, лучше у того, который ведет мыслящую речь о бытии сущего, то есть у философствующего. Мы спрашиваем с вами, что значит сущему быть? Причем просим ответить так общее, чтобы схвачена была вся эпоха. И он ответит следующее. Сущему быть значит быть законченным. Сущему быть значит быть законченным. Для того, чтобы это понять, мы обратимся к тому сущему, с которым мы имеем дело. И будем греческое сущее понимать через наше, а наше через греческое. Сопоставление. Вот смотрите, мы уже привыкли к тому, что для нас каждая вещь, любой круг вещей и все вещи, взятые заодно, то есть мир, они не закончены. Из любой вещи для нас может произойти все, что угодно. Из любой вещи. И мы ждем, что что-то произойдет. Более того, мы сами прилагаем усилия к тому, чтобы из каждой вещи что-то произошло. Ну, например, для того, чтобы из нефти произошел бензин. А из бензина быстрое передвижение нашего автомобиля. Мы ждем, что группа специалистов, которые пишут учебники, и которые написали замечательные учебники после 2005 года, вот после 2015 наконец-то объяснят нам то, что все-таки не смогли объяснить авторы учебников после 2005. То есть со временем что-то больше и больше будет пониматься. Наконец, что мы из атома извлечем такую управляемую энергию, которой хватит всем на отопление домов, и не нужно будет платить по 3000 за содержание своей квартиры. Ну и так далее. Все лучше у нас впереди, и все самое важное мы сообщаем друг другу в разделе «Новости». Вот для нас важно только то, что ново. Почему? Потому что мир для нас не закончен. А раз не закончен, то в нем всегда что-то и что-то будет происходить. Именно поэтому он бесконечен в пространстве и во времени. Нигде не найти конца этому миру в пространстве, и нет ему начала ни в прошлое во времени, ни в будущее во времени нет конца. Потому что он должен быть достаточно широк и во времени, и в пространстве, чтобы в нем могло происходить новое, новое, новое. Чтобы он никогда не кончался, и чтобы в нем всегда еще что-то пребывало. Пребывало, да, то есть как бы входило в бытие. Вот это наш с вами мир. Если мы хотим мыслить вместе с Платоном или с Аристотелем вот в таком мире, то это не их мир, и мы ничего у них не поймем. Античный человек живет в другом мире, этот мир закончен. То есть все самое хорошее, да в общем-то и самое плохое, что могло в этом мире произойти, оно уже произошло. Этот мир содержит в себе столько бытия, сколько содержит, и никакого нового бытия в этом мире не будет. Нет, конечно, в этом мире что-то происходит. А вещи меняются все время, мы меняемся. Но эти изменения ничего не меняют в существе этого мира. Бытия не становится ни больше, ни меньше. И, в общем-то, в своих основаниях, в своих схемах вещи остаются одними и теми же. Просто вещество этого мира переливается из одного в другое. Человек умер, разложился в простые вещества. В землю, в воду ушел, в воздух и в огонь. Потом какое-нибудь растение соберет в себе землю, воду, воздух и огонь и прорастет в том же самом виде, в котором оно прорастало и раньше. Какая-нибудь корова съест это растение, а человек потом... А младенец потом отведет этого мяса, и вот все это опять и вырастет, и опять будет человек. Все вернется на круги свои. И все вращается в этих кругах. Но мир в целом такой, какой он есть, и ничего другого в нем не будет. Этот мир конечен в пространстве. Ну, раз все, что могло быть, уже есть, то его можно просто сосчитать и окинуть взором. И этот мир конечен во времени. Не в том смысле, что он имеет когда-то начало, а когда-то конец. А в том смысле, что ему до времени совершенно все равно. Он конечен во времени в том смысле, что время всегда возвращается к своему началу. С чего все начинается, к тому все и приходит. Он зациклен на себе во времени и в этом смысле конечен. И более того, этот мир хорош настолько, насколько вообще может быть мир хорош. Все бытие уже в нем есть, какое может в нем быть, а значит он совершенен. И ничего лучшего искать не надо. Зачем сверлить отверстие в земле, оттуда вытаскивать черную жижу, называемую нефтью, потом действуя на нее давлением, температурой, другими веществами, разлагать ее на составляющие. Потом одну из составляющих пускать в какой-то замкнутый цилиндр. Цикл поджигания этой составляющей, ну, то есть бензина. Потом все это заставлять через цепочку передаточных звеньев крутить колеса. Ну, зачем мир так хорош? Вещи хороши такими, какими они есть. Сами по себе. По природе, как говорили греки. Вот что значит бытие этого мира закончено. Закончено еще означает и конечно. Но когда мы говорим конечное, мы думаем, что это плохо. Конечное это плохо. Мы всегда помышляем о бесконечном. Но греки понимали, что там, где имеется бесконечное, там имеется незаконченность. А там, где незаконченность, там несовершенство. Там несовершенство. То, что закончено в себе, то конечно. Еще обратите внимание, вне этого мира ничего нет. Ну, вне мира вообще ничего нет, мы с вами говорили, что там ведь только ничто. Но человек ищет некие источники бытия извне мира, и это проявится в Средневековье. А этот мир уже все бытие в себя впитал, и он всегда его в себе содержал, и все, что в нем происходит, может объясняться изнутри этого мира. А что там происходит? Ну вот бытие перераспределяется, оно переходит, оно вращается, и в этом вращении оно всегда возвращается само к себе. Итак, для античного мира ответ на вопрос, что значит сущему быть, такой. Быть значит быть законченным. Но есть одна черта у этого бытия, которое делает пребывание в этом мире, в греческом мире, в античном мире, не безинтересно. Да, вроде бы скука. Все, что могло быть, уже есть, и, в общем-то, и что там человеку делать в этом мире. Но есть одна выдающаяся черта в законченном мире. Вот в нем как бы все есть, и все сияет само из себя. Вот то, что есть, оно себя показывает.
Совершенно.
Оно совершенно, и оно еще показывает себя в своем совершенстве. Оно являет себя. Вот, сущее настолько напитано бытием, что оно вот как некую ауру изучает из себя это бытие, и это значит, оно являет себя. Поэтому к законченности античного мира мы еще отнесем такую черту, как явленность этого мира. Сущему быть значит быть законченным и являться своей законченности. Но тогда понятно, что там делает человек в этом мире. Если сущее себя являет, то человек что должен? Оно делает себя видным, оно себя показывает, оно раскрывает свою сущность. Человек к чему призван в этом мире? К чему? Да нет, сущее и так проявляет. Зачем человеку проявлять? Что? Созерцать, совершенно верно. Смотреть на него. Смотреть и испытывать радость от этого смотрения. Человек смотрит, и ему хорошо. И вот это он называет, как бы весь мир своей явленности касается человека, и это чувство затрагивает, и это касание затрагивает всего человека. Вот это называется чувством красоты. Вот испытывать радость от красоты. Вот задача человека в этом мире. Вот теперь сопоставьте с нашим настроением. Да? Мы же не испытываем радости от того, что мир такой, какой он есть. Нас ведь радость что доставляет? Когда мы что-то извратим в этом мире. Когда из нефти сделаем бензин. Вот это большая радость. А из бензина сделаем выхлопные газы. Промежутки, передвигая свое тело на машине. Вот это нам доставляет радость. Нам доставляет радость, когда мы возьмем вещь, разберем ее и соберем уже по-новому. И что-то новое получится. Вот это нам доставляет радость. А греки сказали, что это варварство. Варварством греки называли вот такой недостойный образ жизни человека в мире. По слабоумию, вот люди могли не понимать, что этот мир прекрасен. Но греки считали, у них, конечно, было такое шовинистическое отношение к другим. Вот мы греки, мы свободны, мы понимаем, что мир прекрасен. Вот там какие-то иные люди, не дошедшие до состояния свободы в отношении к миру, они вот там что-то все хотят разобрать, собрать. Зачем? Смотри, наслаждайся. Потому что когда ты берешь, мир и так хорош, когда ты вмешиваешься в него, он может только хуже стать. Поэтому если ты для чего-то и призван, как человек в этот мир, только для того, чтобы созерцать его. Вот созерцай. А самый совершенный способ созерцания мира для греков – это философское созерцание мира. Поэтому философия для греков строится в соответствии со своим миром как теория. Слово «теория» – это слово греческого происхождения. «Теория». И это слово означает такое спокойное, вдумчивое и довольно-таки широкое смотрение на вещи. Отсюда, кстати, театр. Да, когда человек сидит, а перед ним на сцене разворачивается некое положение тел. Театр от того же корня, что и слово «теория». И через слово «театр» оно явно нас отсылает к смотрению на что-то, к созерцанию. Итак, мир совершенен, вещи являют себя, а человек должен смотреть на них. Есть хорошее, есть плохое смотрение, а есть хорошее. Плохо, когда мы пялимся на вещи своими чувствующими органами, глазами, например. Тогда вещи нам показывают только свое внешнее. А вот если мы умом смотрим на вещи, занимаемся умозрением, тогда вещи нам являют свою сущность, свои причины. Вот так устроен античный мир и так устроена античная философия. Так она себя понимает в этом мире. Средневековый мир совершенно другой. Мы теперь спрашиваем у средневекового человека, который нам может по-философски ответить, что значит в твоем мире сущему быть? И он отвечает, в моем мире сущему быть значит быть творимым. Не в смысле человеческого творчества, а в смысле божественного сотворения мира. Сущему быть значит быть творимым. Все сущее пропитано бытием тварности. А в каждом сущем есть печать Творца, то есть некого подателя бытия. Причем сам податель бытия находится вне мира. Это ведь общее место для христианского миропонимания. А Бог – это некое бесконечное бытие, которое дается миру. А мир-то сам конечен или нет? Нет, мир конечен. Да. Только внемирное бытие бесконечно. Это некая бездна бытия. Вот, но то, что дается из этой бездны миру, оно конечно. Средневековый мир конечен, так же, как и античный. Но не замкнут сам в себе. Обратите внимание, это конечный мир, но не замкнутый, потому что всегда есть некая связь с Богом, с подателем бытия. Причем не так происходит, что вот Бог дал бытие миру, и мир дальше в своем бытии варится. А имеется некое переливание бытия от Бога к миру. Если вы знаете христианскую историю, историю мира, истолкованную по-христиански, то вы знаете, что мир для христианина по истории этого мира, он разный. Вот сначала Бог сотворил мир вроде бы неплохим, но этот мир подпортился. Знаете, как он подпортился? Ну, все, наверное, слышали сюжет о грехопадении. Вот человек подпортил этот мир, он сам подпортился и подпортил этот мир. Значит, бытие в мире уменьшилось. А потом, что потом случилось? Потом Бог сам пришел в этот мир, чтобы увеличить опять его бытие, называется спасением человека. Ну и в конечном итоге все это должно закончиться, то есть мир должен кончиться. Ну и куда-то там вот человек в это бесконечное божественное бытие и канет. Так вот он туда канет, он туда спасется, он верит, что он спасется. Смотрите, вот если мир теперь понимается как творение, то человек совсем по-другому себя чувствует в этом мире. Античный человек спокойно сидел внутри мира, ничего больше нет, все уже там есть, вот он сидел так созерцал. А этот в постоянном беспокойстве находится, средневековый человек. Потому что у мира то много бытия, то мало. Но в целом человек чувствует себя неуютно, потому что он стремится к Богу. И Бог обещал, что вот он в конечном итоге заберет к себе человека. И человек в этом мире... А что созерцать-то? Созерцать не имеет смысла. Надо что делать? Надо готовиться к спасению. Надо готовиться к этому решающему событию, когда он наконец-то покинет этот мир и где-то там сольется с Божественным, сольется с Божеством. Поэтому если в греческом мире человек стремился созерцать, то в средневековом мире человек стремился спасаться. Чем интересно, что спасаться именно от мира. Бегство от мира – это такое обычное настроение средневекового человека. Поскольку мир – это творение, то надо быть поближе к Творцу, а из творения надо уходить. И философия средних веков занималась не созерцанием мира. Она разрабатывала стратегии и тактики человеческого спасения. Философия средних веков – это истолкование возможности человеческого спасения. Потому что мир такой. Мир так устроен, что человеку там только спасаться, а не созерцать. И, наконец, наша эпоха. Мы ее уже заметили ее черту, но теперь нужно поглубже ее понять. Да, новое время. Каков наш мир? Наш мир бесконечен во всех отношениях. И в пространстве, и во времени, и по своим возможностям. Каким образом этому миру дается бытие? Способ, каковым бытие дается миру, нашему миру, выражается одним очень важным словом, эпохальным, которое мы очень часто проговариваем, не вдумываясь в его смысл. Я напишу его. Развитие. Развитие. Если мы спросим у философа нашей эпохи, что значит сущему быть, он скажет, сущему быть значит развиваться. Мир и так бесконечен, но в этой бесконечности есть бесконечность возможностей. То есть из того, что есть, постоянно можно извлекать новое и новое бытие. Вот как из нефти можно извлечь жидкость, которая будет двигать мотор. вот это извлечение бытия из вещей и называется словом развитие. Даже когда мы мыслим наш мир без человека, он все равно для нас находится в постоянном извлечении бытия. Вот, например, мы говорим, что было живым, когда не было человека? А что было живым? Была эволюция живого, объясняет Дарвин. А что это значит? Значит, вот была какая-то амеба, простейшее животное, живое. А по мере долгих-долгих времен из нее постепенно вылезало. Сначала рыбы вылезли, потом земноводные, потом пресмыкающиеся, потом еще вот большее бытие вылезло, ну потому что с каждым разом все совершеннее и совершеннее, потом вылезла обезьяна, потом млекопитающая, обезьяна, и вот из нее вылез человек. Мы понимаем мир так, что в этом мире из сущего постоянно что-то возникает новое-новое. Причем, обратите внимание, никакой Бог не подает это бытие, а вот оно как бы само оттуда вылезает из вещей. Оно не конечно, оно несовершенно, потому что всегда что-то не хватает. Его всегда не хватает, но оно все увеличивается, увеличивается, увеличивается. Вот как мы представляем мир. И поэтому по меркам эпохи мы отвечаем на вопрос, почему, что изменилось от Аристотеля к нам. Мы говорим, ну как же, Аристотель там плохо мыслил, то есть в его голове мало бытия было, а вот со временем его все больше, больше, больше вылезало, и наконец возникли вот после 2005 года такие авторы учебников по философии, что просто уже без них никак учиться невозможно. Вот это наше представление о мире как о развитии. Для нас быть значит развиваться. Но это для нас, для них это не так было. Для человека средневековья или человека античности это было не так. И вот когда я сейчас это проговорил, наверное, вам стало понятно, что развиваться это не обязательно совсем уж и хорошо. Что можно быть по-другому в этом мире и тоже будет хорошо. Хотя ты вроде не развиваешься. Обозначим четвертую тему. Мы теперь с вами будем философствовать, как говорил Гераклит, по логосу, по порядку. То есть учиться философствовать, начиная с античного мира. Мы будем спрашивать у этих ребят, что значит сущему быть. Поэтому тема, соответственно, будет и наименовано. Мир как давайте напишем мир как явление. Мир как явление. Мир как явление. То есть мы сейчас будем рассуждать о мире так, как если бы мы были греками. Хотя и наши вещи, с которыми мы имеем дело, прежде чем раскручиваться в развитии, они все-таки нам как-то являются. Вещь должна нам как-то показаться, как-то явиться, для того, чтобы мы на нее набросились с инструментарием науки, разъяли ее и стали переделывать, и в конечном итоге извлекать из нее выгоду. Она должна нам как-то явиться, поэтому то, что проговаривают греки о мире как явлении, оно имеет некоторое значение для нас. А что они проговаривают? Пока еще не обозначаю первого вопроса в качестве маленького вводного соображения, я выскажусь. Греки замечают три основные черты вещей, три основные черты сущего, вот через которые сущее нам является. Как нам показываются вещи? Какие основные стороны в вещах имеются, когда мы встречаемся с ними? Греческая философия отвечает на этот вопрос следующим образом. Причем в том порядке, в котором я сейчас проговорю. Вещи имеют то, из чего. Вещи имеют свое то, из чего. Или вещи из чего-то существуют. Вещи из чего-то существуют. Вещи из чего-то существуют. Или у вещей есть то, из чего они есть. Вот это греческое понимание потом проходит через всю дальнейшую человеческую мысль, через, проходит в латинском слове материя. Это называется материя. У вещей есть, у сущего есть материя. Сущее черпает свое бытие из материи. Это первое, ключевое для всего античного мира понимание. Именно об этом размышляли первые, самые ранние греческие философы. Мы их назовем, одного уже среди них называли, это Гераклит. Второе важное понимание. Вещи черпают свое бытие из своего облика. Вещи черпают свое бытие из своего облика. Это то, что потом, опять же, пройдя через латинскую, латиноязычную философию, то есть через Средневековье, стало называться словом «форма». Вещи черпают свое бытие в своем облике, то есть в форме. А Платон, именно с ним связано это великое открытие, Платон называл форму вещи или ее облик словом «идея». Можно сказать так, что у вещей имеются идеи, и из идеи вещи черпают свое бытие. Это второе открытие философии античного мира. И третье открытие, третье понимание. Вещи или сущие, раскрывают свое бытие, вещи или сущие раскрывают свое бытие в деятельности. Вещи, сущие, раскрывают свое бытие в деятельности. Это третье основополагающее понимание античной философии. Кстати, словом «деятельность» на русский язык мы переводим греческое слово «энергия». То есть, когда мы говорим «энергия», то мы, в общем-то, мыслим то, что было открыто греками. И более определенно Аристотелем. Вот это открытие делает Аристотель. Итак, три великих открытия, три великих понимания, без которых мы и шагу шагнуть не можем, потому что мы не можем говорить о вещах что-то толковое, если мы не понимаем. У каждой вещи есть материя, форма и некая деятельность, присущая этой вещи. Но впервые вот такое трехстороннее бытие вещей открывается грекам, и они подробно, философски обсуждают каждую из этих трех сторон. Причем эти открытия принадлежат следующим людям. Открытие материи, исследование материи принадлежит ранним греческим философам. Там несколько мыслителей, они так называются ранние, те, которые были до Сократа. До Сократа, до Платона. Открытие формы под именем идея принадлежит Платону. И открытие деятельности под именем энергия принадлежит Аристотелю. Сколько времени? Подскажите, пожалуйста. А, вот часы. О, замечательно. мы с вами должны продумать хотя бы в общих чертах каждое из этих трех оснований вещи. Отсюда вопрос первый. Материя как причина сущего. Материя как причина сущего. Материя как причина сущего. Слово «материя» для нас нагружено многими научными, полунаучными и обыденными смыслами, в которых такая путаница, что уже лучше не распутывать, а вернуться к исходному ее пониманию. Кстати, очень глубокому и очень однозначному пониманию, которое проговаривается в греческой философии. Материя – это то, из чего сущее есть. У каждой вещи есть то, из чего она есть. Стол из дерева. Кирпич из глины. Человек, как живое тело, из костей, мяса, крови и кожи. А речь человеческая из чего? Лучше сказать из слов. Лучше сказать из слов. Речь человека из слов. Да, слова... А слова, пожалуй, из слогов, слоги из звуков. Да. И не всяких, а из вполне очерченных звуков по своей форме, то есть из артикулированных звуков. А человеческое размышление из чего? Только никогда не говорите, что из извилин мозговых. Из мозговых извилин что? Мозг, совершенно верно. А из мозга, вместе с печенью, с селезенком, с прямой кишкой, человеческая внутренность человеческая. Да? Но как бы там ни складывали извилины, вы никогда не получите материю мысли. Потому что мысль своя материя. Материя мысли, материя размышления – это умозаключение. Ну, некоторые выводы. Нет, умозаключение как... Именно как некая материя, как составляющая. А из чего умозаключение? Из суждений. А суждение из чего? Из понятий. А понятие еще? А понятие тоже из понятий. Да, правда. Вот на уровне понятия возникает такая самообращенность. Понятие из понятий, а те тоже из понятий. И все. Вот это минимальное. Минимальное то из чего. И вот в связи с этим... Кстати, вот интересно, а если стол из дерева, а дерево из чего? Из волокон, да? А волокна из чего? Да, из клеток, а клетки из чего? Ну, наверное, из молекул, молекулы еще из атомов, атомы из чего? Из... Да, из простейших частиц. А простейшие частицы из чего? А есть еще более простые. А как назовем? Ну, акварки. Они из чего? Да они ничего, но отличаются по цвету. Вот это так рассуждает физика. Но во всем этом, смотрите, в рассуждении современной физики, как бы оно ни было странным на некоторых уровнях, есть одно и то же... Одно и то же с греками. Да? Попытка помыслить самое первое, то из чего. То, из чего все есть. С этого, кстати, вообще начинается философия. Спрашивают, а из чего все есть? Почему первые философы говорят о материи? Потому что они так отнеслись к сущему, или сущее им так открылось, оно так явилось, что материя для них это самое важное. Им мыслится так, что бытие свое, вещь получает из своей материи. На вопрос, почему есть стол, они бы ответили, ну, потому что дерево. Почему мозг? Потому что извилины. первое понимание, которое возникает по истории философии, это понимание такое, сущему быть, это значит быть из чего-то. На другие причины сущего пока внимания не обращают, они пока незначимы. Форма, деятельность, это потом откроется. Первые мыслители-материалисты, ну, не в таком кондовом смысле, что вот для них мысли вообще малозначимые, что вот они думают, что вот то, что звучит, это самое главное. Звучит, пахнет, видится глазами. Материалисты в том смысле, что они исследуют материальную причину вещей. Они исследуют то, из чего вещи есть. И самый первый, с кого начинается философия, чего-то именем назовем, это Полес. Ударение на последний слог. Полез из города Милет. Это первый философ, познакомьтесь. Хотя бы по имени. И вот первый философ спрашивает, из чего же сущее есть? Да, все из чего-то, но можем дойти до первого кирпичика. Сущего. Он спрашивает, из чего все есть? Он говорит, все из воды. О чем я говорю, что философия и гидрология имеют одно и то же начало. А именно мысль Фалеса о том, что все из воды, на воде и в воду. Почему вообще из воды, а не из этилового спирта? Потому что исследование материи уже основывалось на неком общем понимании того, из чего все состоит. И без Фалеса люди понимали, и это высказывалось в мифологии и в религии, что в основании всех вещей в качестве материи имеется четыре вещества. И вот здесь произносится великое слово, которое, наверное, является словом слов для гидрометеорологов. Слово «стихия». По-гречески так звучит «стойхейон». Мы на русский язык проговариваем словом «стихия», а по-гречески это звучало так «стойхейон». Мы это слово иногда понимаем в русском языке слово «стихия». Да, к примеру, вот что такое стойхейм? Что называлось этим словом? Это родовое слово для обозначения четырех веществ. Земля, вода, воздух и огонь. Они назывались стихиями, но мы слово «стихия» сейчас неправильно понимаем, обращая внимание на непредсказуемость, на неупорядоченность и на мощную силу всего этого. Называя стихийным что-то неупорядоченное. На самом деле это неправильно, не это заложено в слове. Слово «стойхейн» означает совершенно обратное. «Стойхейн» – это то, что стоит в неком ряду. «Стойхос» по-гречески – это ряд. Вот парты стоят в ряду, либо воины выстроились перед боем. Это некий ряд, и вот каждое самое простое, которое стоит в ряду, называется стойхеем. На греческий язык переводят это слово тем, которое нам понятнее, словом «элемент». Греческое слово «стихия» по смыслу то же самое, что латинское слово «элемент». Поэтому «стихийный» означает «элементарный». То есть наименьший, составляющий некую материю. Наименьший, входящий в то, из чего вещи есть. Вот из чего все вещи есть? Что-то наименьшее, из чего складывается все? Это земля, вода, воздух и огонь. Для нас это представление окажется очень слабым. Потому что мы понимаем, что в качестве простейших, образующих все вещи и составляющих все вещи имеется очень много разнообразного. По таблице Менделеева, например. Вот, сколько там элементов в таблице Менделеева? Ну, много там. Там исчисляется сотнями. За сотню точно. Вот. А тут всего четыре. И тем более мы знаем, что вода, оказывается, она не простейшая, да, что ее можно разлагать на составляющие, вся таблица Менделеева есть в воде, ну и так далее. Тем более земля, воздух. Но греки говорили не об этом. Они мысли это как агрегатное состояние вещества. Сколько агрегатных состояний вещества по современному представлению физики? А? 4. Что, плазма еще? Так вот, греки такие мысли. Водой они называли... то есть, землей они называли твердое состояние вещества. Водой жидкое, воздухом газообразное, а огнем плазменное. И в этом смысле представление греков о мире, вот о стихиях, о первоставляющих, такое же, как и у нас. Ну ладно, я вопрос о стихиях оставлю. А вы даже сами посмотрите, как они связаны друг с другом. Да впрочем, вам негде-то посмотреть. То есть есть где, но... Да, но вы очень далеки от этого, то есть вам трудно найти это будет. Но я оставлю вопрос о стихиях, хотя бы в том общем виде, в котором я сейчас проговорил. Мы еще поразмышляем о стихиях, потому что это нам важно. Вы в каком-то смысле вы тоже стихологи, то есть люди, которые исследуют стихии. Так ведь? Воду и воздух. И очень интересно, откуда все это исторически началось. И вуз у нас стихийный. В смысле, ну, гидрометеорология, то, что исследует воду и воздух. Об этом еще поговорим. Я сниму тогда вопрос, который касается раннегреческой философии. Мы его обсудим на следующей сессии, я в экзамен включу. А вот вопрос о стихиях оставлю. То есть я сегодня подредактирую вопросы на сайте немножко. Все, успехов вам на зачете. Всем удачи.